Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И мы в этой студии вас приветствуем. Моя коллега Алла Митрофанова.
Мой коллега Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем наших гостей в ближайший час здесь, в этой студии, вместе с вами и вместе с нами. Иеромонах Кирилл Зинковский, наместник Николо-Угрешского монастыря и ректор Николо-Угрешской семинарии. Здравствуйте.
Добрый день.
Валентин Максимов, исполнительный директор Ассоциации пекарей-кондитеров и управляющий пекарней Николо-Угрешского монастыря. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас сегодня, я люблю программы про мероприятия и фестивали. Долгое время, вот целых почти два года в связи с ковидом у нас таких программ было мало, и даже были случаи, когда мы делали программу о фестивале, а потом раз из-за эпидемиологической ситуации что-то менялось. Но мы вроде бы, слава богу, выходим на наш прежний какой-то доковидный уровень и уже смело анонсируем мероприятия, которые в ближайшее время будут проходить при поддержке Радио Вера, и мероприятия, которые мы бы сами с удовольствием посетили и посещаем и очень любим. И вот совсем скоро, 21-22 мая, в Николо-Угрешском монастыре пройдет фестиваль, который называется «Никола Вешний на Угреше». Фестиваль под открытым небом для всей семьи. Он посвящен весеннему празднику, ну или летнему уже, можно сказать, празднику святителя Николая в честь, напомню, перенесения его мощей из Мирликийских в Бари в Италии нынешней. И вот давайте, наверное, начнем не с фестиваля, потому что о фестивале мы и так будем говорить, о хлебе мы будем говорить, раз к нам сегодня Валентин Максимов. Да, каждый раз, когда Валентин приходит, тоже после долгого перерыва, кстати, давно мы вас не видели.
Валентин приходит не один, он всегда приходит хлебом, с коробкой, да, фантастического хлеба, от которого вся наша редакция, мне кажется, знаете, становится как эти...
Добрее.
Как мыши, которые за дудочкой готовы пойти на край света от этого запаха.
Я в редакции видел, я еще не успел попробовать.
Ах.
Давайте начнем с разговора о монастыре. Я где-то когда-то, помню, слышал, я был в Николо-Угрешском монастыре не один раз. Это действительно замечательная обитель прямо у самой Москвы, у Московской кольцевой дороги, в городе Дзержинске. Дзержинская вот совсем прямо вот граница-границу с Москвой находится. Когда по МКАДу едешь с юга, очень красивый монастырь открывается на берегу реки. Он стоит с высокой колокольней. Я не знаю, до сих пор ли так или нет уже, но долгое время Николо-Угрешский монастырь был самым большим по площади монастырем в России.
Думаю, что... Он, по крайней мере, занимает одну из первых строчек, да. Действительно, по территории это 13 гектар. Ну, если мы не берем подворье. Действительно, монастырь очень большой. Святитель Филарет Московский в свое время не раз бывал в этой обители и называл даже после определенных работ, восстановительных и устроительных работ, его второй лаврой. Конечно, он не так известен, как лавра преподобного Сергия, но связан с благословением, которое преподобный Сергий дал князю Дмитрию Донскому. И, получив это благословение на битву с врагами, князь Дмитрий шел на юг, как раз вдоль Москвы-реки. Их путь, его войско пролегал как раз вдоль берега Москвы-реки. И там он сделал остановку по... преданию, во время молитвы он все-таки переживал, битва предстояла тяжелая, он осознавал, что силы довольно, скажем, расстановка сил непростая, и он на молитве увидел светящийся образ святителя Николая над сосной и сказал такие слова, которые легли в название монастыря: «Сия угреша сердце мое», то есть по на нашем современном языке, это «согрело мое сердце». Отсюда Николо-Угрешский монастырь, который он основал, возвращаясь уже с победой. По преданию также говорится, что он похоронил на этом месте, где он поставил сначала деревянный храм святителя Николая, похоронил своего верного помощника, князя Михаила, который по рассказу современников, надел на себя великокняжеские одежды. Соответственно, он встал и под великокняжеским стягом взял на себя главный удар основных сил монголо-татар. Да, и вот, соответственно, вот этот князь Михаил Бренко, он по преданию был похоронен в основании, при основании этого монастыря, который потом много веков строился. Вот нас отделяет 8 лет от 650-летнего юбилея со времени основания обители, которую часто поддерживали многие цари, и из Рюриковичей, и из Романовых. Постепенно она разрасталась территориально и по количеству храмов. Самый последний известный, именно один из последних передреволюционных игуменов, самый известный по вкладу в развитие монастыря, это преподобный Пимен Угрешский, который развил с Божьей помощью монастырь и внешний, и внутренний. То есть число братьев при нем увеличилось в 10 раз. Когда он пришел, это было 15 монахов, когда умирал – 150. И надо сказать, что и нравы, конечно, монашеские, он так нелицеприятно описывает то состояние братьев, как они жили, когда он только пришел в обитель. И по милости Божией новые монахи, которых он воспитал, были людьми духовной жизни и трудолюбивые, и к службам усердные. Обитель славилась также и различными, скажем, ремеслами, производствами, в том числе ульями, пасекой и рыбой. И, в общем-то, но преподобный Пимен стоял за такое умеренное сельское хозяйство, степень развития сельского хозяйства, чтобы все-таки монахи не отвлекались от своего, сильно отвлекались от своего главного дела, от молитвы, от посещения служб. И сама история обители, конечно, сложная, как и все наши храмы и обители в советское, в коммунистический период. Но в какой-то степени ей повезло, в том смысле, что там была колония, не колония, а коммуна. Коммуна имени Дзержинского, в которой, ну, несколько тысяч человек из беспризорников обрели новую жизнь. Эта коммуна действовала по сначала параллельно с монахами, которые там оставались. Потом, когда монастырь был окончательно закрыт, в общем-то, она расположилась на территории обители и дала возможность многим детям, которые были, скажем, обездолены после революции и гражданской войны, обрести новую жизнь. На самом деле, это многие, это, в общем, сохранилось много воспоминаний о том, как была устроена эта коммуна, но вот это именно коллективное и трудовое воспитание, которое в ней было, скажем, поставлено во главу угла, оно, в общем-то, имеет христианские свои корни. Вот, о дальнейшем обитель уже возрождали, начиная с праздника тысячелетия крещения Руси. Особенный большой вклад принадлежит ныне владыке Вениамину Оренбургскому митрополиту. Он сделал очень много. На особое внимание на этот монастырь обращает и наш нынешний святейший, но и не менее, наверное, даже более часто бывал в этой обители патриарх Алексей II, который ее очень любил и называл колокольню монастыря Угрешской свечой. Так он, она видна и до сих пор, когда наши москвичи и гости города проезжают по южной ветке МКАДа.
Так интересно мне всегда, когда называют москвичи, гости города, разделяя... Вот я понимаю, что для людей, которые живут в Дзержинском, это действительно два разных, абсолютно разных места. А вот для человека, который живет в Москве, кажется, ну вот, ну что там, ну МКАД перейти, переехать, и вот уже и монастырь, и Дзержинский, и уклад жизни, и ну, как-то город другой совсем, не Москва.
Ну да, к сожалению, есть такая проблема. Работает система пылесоса, как говорят некоторые
Это как?
Потому что
Москва засосана.
Через, да, через 5 километров на другой стороне МКАДа другие зарплаты, другие социальные выплаты.
Особенно для тех, кто именно работает в
это
социальном
работает,
секторе.
Ну и да, в основном это учителя и врачи. В этом смысле, да, хотелось бы, чтобы такого яркого перепада не было. Хотя есть много хороших очень горожан, которые, кстати, можно сказать, единой семьей так отозвались, когда монастырь стали восстанавливать. Лично даже приходилось с некоторыми общаться. Один рассказывал прихожанин, я, говорит, в советское время храм, большой собор Преображенский стоял без куполов, а там наверху росли деревья, так я альпинистские свои навыки тренировал, цепляя трос за березу на крыше храма. Но потом, в качестве покаяния, сам лично эту березу спиливал, и кто как мог, старались помочь возродить обитель. В целом обитель, я думаю, это такой символ и напоминание нам о единстве, да, потому что князь Дмитрий смог объединить русские силы, разные войска разных князей древнерусских в единую мощную армию. И действительно, сейчас тоже мы переживаем время очень сложное, разброды и шатания по разным вопросам, не только прямо вот самым актуальным и горячим, но по всем, можно сказать, таким особенностям современной жизни человека, можно сказать, что вот это единство, о котором, которому призывал преподобный Сергий, которое осуществлял и князь Дмитрий, оно очень важно для современного человека, очень легко теряется и на уровне семьи, и на уровне приходов, и на уровне социальных разных групп. Это такое призвание, о котором христиане имеют особую заповедь, ведь последнее, можно сказать, такое молитвенное благословение самого Христа Спасителя, это его молитва Гефсиманская к Отцу Небесному: «Отче, да будут едино, как мы с тобой едины». Вот эта тема единства, она особенно важна, я думаю, из истории монастыря для современной жизни.
Мне кажется, здесь еще один момент очень важный. Дмитрий Донской в этом месте молился. То есть он обращался к Богу и искал поддержки там. У Бога искал поддержки. И то, что он делал здесь, на земле, это, в общем, это, ну, как сказать, ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится вам. Если Бог на первом месте, все остальное оказывается тоже на своих. То есть он как, в общем, ну, конечно, мудрый человек, да, он обращается в первую очередь к Господу Богу.
Да, безусловно.
Вот мне кажется, что при таком раскладе решаются и другие вопросы тоже. И тогда ты понимаешь, как тебе исполнять заповеди. Тогда ты понимаешь, как тебе действовать, неся колоссальную ответственность на своих плечах, как у Дмитрия Донского. То есть многое становится на свои места. Вот это вот обращение к Богу, мне кажется, это тоже очень важный момент. И именно в этом месте это было.
Да, согласен, безусловно. И к тому же, конечно, обитель стала местом многих поколений иноков, монахов, их молитвенных подвигов. Но князь Дмитрий, будучи человеком мирским и государственным деятелем, он как раз показывает пример, что и мирянин, где бы он ни находился, даже в самых, может быть, сложных ситуациях, и даже получив благословение священнослужителя, он должен, как, может быть, так можно сказать, дерзновенно восполнить это благословение, наполнить его еще своей личной молитвой, чтобы оно действовало в полноте своей силы, а не просто успокоиться, но я пошел, благословение есть, я иду, ни о чем не думаю, ни о чем не молюсь. Это такой живой образ молитвенного делания, о котором, ну, наверное, мы слишком иногда и ложное смирение проявляем и говорим, ну, кто я такой, чтобы там о чем-то молиться, что там у Бога выпрашивать или за что-то там надеяться на что-то, что я что-то получу. Ну, что даст, то и даст. Вот такое. Конечно, ищите прежде всего Царство Божие, но, безусловно, при этом мы понимаем, что Царство Божие, оно начинает осуществляться внутри души каждого христианина уже в этой жизни. И поэтому именно действительно молитва помогает человеку в сложные, трудное время, не только в хорошее, а в трудное время обрести некую внутреннюю гармонию, понимание смыслов, ощущение того уверенности в том, что ты делаешь правильное дело. Я, кстати, замечал, что бывает, люди займутся делом очень хорошим, а вот у них идут какие-то препоны, какие-то замедления какие-то, и начинают говорить, а может, нет благословения на это? Ну, как-то людям в простоте кажется, что если есть Божье благословение, то все должно быть, как это, как говорится, как по маслу идти, без проблем. И в этом они видят, хочется видеть в этом подтверждение благословения, а не в каких-то трудностях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии сегодня иеромонах Кирилл Зиньковский, наместник Николо-Угрешского монастыря и ректор Николо-Угрешской семинарии, Валентин Максимов, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров, управляющий пекарней Николо-Угрешского монастыря. Сейчас нам отец Кирилл вкратце рассказал об удивительной истории создания Николо-Угрешского монастыря. Хочется, наверное, и к современности тоже обратиться. Валентин, мы вас знаем здесь, на радио «Вера», давно. И,
В разных ипостасях.
В разных ипостасях, но всегда как пекаря.
Да.
А сейчас вот фактически ваш нынешний дом, я так понимаю, очень уютный, и которому вы ароматами пекарни добавляете тоже со своей стороны уют и тепло. Это Николо-Угрешский монастырь. Как там пекарю живется? Вот расскажите. Народу, наверное, много приходит за пирожками.
Живется хорошо. Вот батюшка как раз только что говорил о том, что всякое дело, которое ты начинаешь, может встречать какие-то препоны.
То есть это про вас было?
Батюшка сидел, улыбался, да. У меня что только не случилось, когда мы начинали там работу в пекарне. Но прежде всего хотел сказать, что пекарня не
работала. Ну, слава богу, Валентин так не рассуждал, что нет на это воли Божией, значит.
Да, просто, смирялся.
Валентин опытный человек.
Ну, хотелось бы, конечно, быть более опытным. Вот. Просто хотел сказать о том, что пекарня на тот момент, когда мы ее запускали, она не работала уже практически 2 года.
Она была, да?
Да, она была. Была очень хорошая пекарня с очень хорошей выпечкой, то есть, она обеспечила город, многие знали эту выпечку, и приходилось поддержать ту марку, которую, так сказать, держал этот монастырь. Но, слава богу, я думаю, что у нас что-то получается уже, так, хлебушек печем, пирожки вкусные, там еще какие-то выпечки. Вот сейчас у нас есть такой проект «Басманы». У нас есть ребята молодые, которые разработали такой хлебушек «Басман».
Это надо пояснить, потому что Басманный район не чужой ни для Аллы, ни для меня. Он известно, что связан с этим термином.
Да, известно. Это хлеб был на столе патриарха, был на столе государя до 17 века. Это хлеб с таким оттиском. То есть по определенной рецептуре создавалось тесто, ставился оттиск, и эти хлебушки подавались на стол именитым особам. Вот ребята восстановили эту технологию, может быть, что там современное привнесли туда, но технология сейчас есть такая, у нас будет, конечно, угрешский басман.
Угрешский басман, это прекрасно.
Чтобы наше место тоже угреши так вот.
Со своей печатью.
Да, со своей печатью.
С логотипом.
Да.
Все как положено.
Все можно будет как раз отведать и попробовать 21-22 мая, приглашая всех на этот фестиваль.
Сейчас
такой праздник. Праздник, да. Праздник, который мы делаем и совместно с городом делаем. Город очень хорошо помогает. Очень отвлекается. Батюшка говорил о том, что прихожане – это в основном из города люди, очень такие отзывчивые, очень пекущиеся о монастыре, о том, чтобы он возрождался, о том, чтобы он жил своей жизнью. То есть, очень, очень сильно помогают на самом деле.
22 мая. И это день памяти святителя Николая Мирликийского, которого все мы любим. Я думаю, что очень многим нашим слушателям, он фактически такой небесный родственник. И это замечательно, когда такие личные отношения есть со святыми. Правда, ну, как вот не послушаешь... Практически у каждого есть какая-то своя личная, собственная история, связанная со святителем Николаем, его помощью, скорой помощью, можно даже сказать. И 21-я, собственно, суббота, 22-е, это воскресенье, очень удачное, надо сказать, да? Очень удачное
это так в этом году
расположение
вышло
в календаре, как раз для фестиваля, потому что в субботу будет всеночная, и перед ней, как понимаю, первая часть... А в воскресенье продолжение. Да, и вот два дня вы будете...
Часть на воскресенье, основная, да.
Основное воскресенье. Да. В общем, два дня праздника, основная часть воскресенья. То есть после того, как все уже помолились, причастились, и все на фестиваль. Что там будет, расскажите.
Ой, что там только не будет. Не, на самом деле очень насыщенная программа. Вот 21 числа, он такой день, может быть, не совсем не такой яркий, как 22, но тоже мы везем такую большую мозаичную икону святителя Николая, которая была на колокольне храма святителя Николая на Трех Горах. То есть ее сняли при реконструкции, перенесли на там такой материал. Вот, и мы ее везем, устанавливаем для поклонения. Будет молебен в 3 часа. После этого будет встреча, вот, батюшка побеседует с прихожанами, те, кто приедет с гостями, потом всеночная. В этот день у нас уже будет работать ярмарка с настоящими фермерскими продуктами, с настоящими там ремесленными вещами, с мастер-классами, то есть для детей, для взрослых. Очень такая, ну, насыщенная программа все равно получается. Но на 22 число, да, у нас после литургии будет крестный ход, там... Батюшка благословит все начало мероприятий, будет очень большой концерт. То есть такой прям хороший, ну, очень хороший концерт. Если кто приедет, не пожалеет. Ну и, соответственно, для детей очень будет много мероприятий. К нам присоединяется 100 глав, такая есть православная организация. Там будут реконструкторы, будет лучный тир, забавы для детей и взрослых. То есть, ну, очень будет здорово.
Потрясающе. И... Скорее всего, святитель Николай еще и, как это в его стиле, да, его почерк о погоде позаботится. Ну, это посмотрим.
Об этом молимся, да.
Да, чтобы, не нам решать.
Но... Чтобы погода нам помогла.
Благорастворение воздуха.
Да, благорастворение воздуха. И, конечно, у нас будут и гости, святейший патриарх, который является настоятелем нашей обители. Он будет в храме Христа Спасителя начинать патриаршее чтение. Но у нас будет, скорее всего, по предварительным данным, на ранней литургии сам праздник митрополит Феогност, а на поздний митрополит Павел Коломенский.
У вас
резиденция. Да, ну, поэтому архиерейские службы будут и ранние, и поздние. И, конечно, все вот это торжество, праздник, он начнется с духовной части, но перейдет вот в такой большой праздник, в общем-то, так, в основном с акцентом на таких артистов, которые фольклор русский, скажем, возрождают и участвуют в поддержании вот культуры такой национальной, старинной, которая наполнена глубинными смыслами.
Смотрю афишу и понимаю, что большинство из этих людей к нам в разные годы и не раз приходили.
Вот, но кто захочет поподробнее с этой программой познакомиться, хотя мы тут еще что-то расскажем, ну, у нас на сайте монастыря будет отсылочка на отдельный сайт, который специально создан для того, чтобы люди могли посмотреть, познакомиться, а кто хочет, даже и поучаствовать.
Николавешний.ру, да. Собственно, в одно слово пишется, Николавешний.ру.
Ну, я думаю, можно просто поисковики забить Николавешний Наугреш, и вам выскочит наш сайт и все анонсы.
Да, как вариант. А по поводу артистов, которые будут представлены, ну, тут один список имен чего стоит. Сергей Старостин. Так уж. Да, да. Тяжелая артиллерия.
Чтобы
не размениваться. Да, это действительно, можно сказать, классик русского фолка. Человек, внесший колоссальный вклад в вот это соединение традиции и ультрасовременного звучания. Он потрясающие вещи делает. Он действительно, его знают по всему миру. люди, которые знакомы с вот фолк-направлением музыкальным, имя Сергея Старостина практически, я не знаю, где его не было.
С каких стран его не было,
и с кем бы он не выступал.
Это зачастую настолько разные в своих направлениях, музыкальных поисках, видениях люди.
Да, ну, разные радиостанции, очень известные, европейские, они его номинировали на свои премии вполне заслуженно.
И Андрей Котов, и Таисия Краснопевцева.
Да, это...
Не-не-не, тут прям стоит ради, только ради них приехать посмотреть.
И еще, если позволите. У меня, простите, личная такая симпатия, свой собственный интерес, я сейчас буду лоббировать. Хор «Логос» там будет выступать.
А это был «Хлеб».
Про «Хлеб» отдельно поговорим, сейчас мы о музыкантах. Значит, объясняю, что такое хор «Логос». Мы живем недалеко от храма святителя Николая на Трех Горах, как раз вот того самого, о котором Валентин говорил, откуда мозаичная икона приедет. Когда мы там первый раз с мужем оказались, с Александром Ананьевым, мы зашли и потеряли дар речи. Что храм тогда, он не был, то есть сейчас ему настоятель, отец Дмитрий Рощин, замечательный, он ему возвращает первозданный вид, каким храм был задуман. Когда мы туда вошли первый раз, там не было вот всей вот этой вот полноты и красоты, которая будет сейчас, но там был хор «Логос». И мы, когда его услышали, мы поняли, что у нас внутри, у нас не просто все замерло, мы правда не поняли, где мы. На небе, на земле, мы забыли, как дышать,
как
мы забыли вообще все.
Да?
Да, да. При том, что вот эта внешняя красота, ну, там замечательно было, внутри очень светло, хорошо, но там не было того, что увидели послы князя Владимира в Святой Софии со всей этой великолепной мозаикой. Нет. Но то, что мы услышали в хоре «Логос», оно моментально восполняло вот все то, что, чего бы не хватило.
Жалко, у нас записи сейчас нет, мы бы все послушали.
Это что-то невероятное.
Но нет, так нет, приходите 22 мая в Николаевский
монастырь. Да, в том-то и дело, приходите 22 мая. Они сначала у нас споют, а потом на фестиваль поют.
Храм святителя Николая на Трех Горах, я еще помню, как там был дворец пионеров Павлика Морозова. И когда храм передавали церкви, я вот что-то не помню, то ли там гигантский в пол храма бюст Ленина лежал, то ли Павлика Морозова.
Ну, сейчас там все иначе.
Ну да. Ну что ж, друзья, напомним, что 21-22 мая в Николо-Угрешском монастыре, совсем рядом с Москвой, в городе Дзержинске, будет проходить фестиваль Никола Вешний на Угреше. Мы продолжим говорить про этот фестиваль буквально через минуту. Здесь Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, и наши гости. Иеромонах Кирилл Зинковский, ректор Николо-Угрешской семинарии и наместник Николо-Угрешского монастыря, и Валентин Максимов, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитер, управляющий пекарней Николо-Угрешского монастыря. Через минуту мы все снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».